Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Всемирная русская радиослужба «Радонеж», у микрофона Богдан Беспалько, и в эфире программа «Миссионерские заметки». Как всегда, у нас в гостях Александр Вячеславович Люлька, православный богослов, миссионер, который последние 3 года провел в странах Африки и Карибского бассейна, у которого есть богатый опыт миссионерской работы. Также в студии присутствует православный скульптор Сергей Михайлович Сорокин, лауреат серебряной медали Российской академии художеств. Здравствуйте, друзья.
Добрый день.
Добрый день.
Александр Вячеславович, ну вот, собственно, мы с вами провели уже 2 передачи. Вы очень много интересного рассказали о том, как строится миссия на Карибских островах православная, а также в Африке. Но для меня, в общем-то, самым главным вопросом является вопрос о том, а существует ли вообще планомерная работа в области миссионерства в православной церкви, в русской православной церкви, направленная на эти регионы, или нет?
Ну, здесь все просто. Для Африки создан специальный экзархат. И это не только для Африки, в Юго-Восточной Азии, то есть это все, что охватывает Таиланд, Филиппины, Камбоджу, то есть вот эти все,
значит, Вьетнам, Индонезию,
да,
Малайзию.
Вот эти места. Ну, там где-то это больше, где-то меньше, но, в общем, приходы есть, и православных приходов в Индонезии, ну, правда, не русской православной церкви, их больше 25 штук.
Индонезия
это очень исламская страна.
Да.
Это самая большая исламская страна по количеству населения, по количеству мусульман. И тем не менее, там довольно много людей, которые, ну, по крайней мере, официально себя признают православными и ходят, несмотря ни на что. Вот, ну. Это целые экзархаты, там присутствуют епископы. Просто вот сейчас африканский наш вот владыка-экзарх Константин, митрополит, он уже, по-моему, окончательно, ну, если еще это не произошло вот прямо сейчас, то буквально, что называется, на днях он переселяется в Африку, то есть уже начинает там работать на постоянной основе. То есть,
какую страну?
Находясь там. Ну, это вопрос связан во все страны. У нас там 25 стран. Конечно, будет какая-то база, предположительно, в Йоханнесбурге. Вот, но у нас в основном, ну, если так Африку представить, это средний пояс, середины, то есть вот самая классическая черная Африка. То есть от, так сказать, Дакара до...
То есть это Сенегал, Мали,
да, то Танзания,
Руанда,
вот,
Уганда,
то есть это все, вот, все центральное, ну, естественно, включая что-то там поюжней, но вот 25 стран как минимум у нас там. То есть это количество постоянно растет. Растет количество приходов в каждой стране. Я напоминаю, в Уганде у нас больше 268, по-моему.
Ну, то есть последний.
Да, у русской православной церкви.
300
больше
приходов почти?
Больше 268 священников, которые в порядка 200 приходах. Ну, там реально приходов побольше будет. Но некоторые, ну, просто священников, понятно, всегда больше. В Танзании у нас прилично несколько десятков, по-моему. В Кении, ну, когда вот я уезжал именно, было 108. Сейчас еще больше стало в Кении. Их число постоянно растет. Растет число прихожан. И вообще африканцы очень рады нас видеть. Что же касается вот региона Карибского бассейна, ну, который мне лично, так сказать, больше нравится, и по природе он мне больше подходит, чисто по климату, вот, но, скорее всего, я туда больше не вернусь. Тем не менее, вот такие очень теплые воспоминания, но это относится к зарубежной нашей же церкви, но зарубежной ее отделу, так сказать, это Американская православная церковь, та РПЦЗ, часть которой к нам присоединилась, и это как бы немножко другая епархия, то есть это, ну, как Украина, была некоторая автономия, да? Вот, и там, конечно, хотя священник, который сейчас на Карибах служит, он из Москвы, фактически он наш, не просто соотечественник, ну, а мой, вот, в одном городе с ним жили, родились.
Земляк.
Да, совершенно земляк во всех отношениях. Вот он туда переехал, но он, естественно, перешел вот в зарубежную церковь, ну, потому что это как бы их каноническая территория официально. И там, конечно, не созданы епархии, но там немножко другая структура в этом плане, да и людей поменьше, потому что если сравнить острова, ну, самый большой остров Тринидад, но обычно там острова 30 тысяч человек, 80 тысяч человек, то есть там создать какую-то грандиозную епархию бессмысленно, ну, просто народу нет.
Но их же тоже не бросишь.
Православ, да. Поэтому там сейчас вот действует один священник, который он ездит по всем этим островам, ну, как регулярно, насколько вообще у него хватает сил и возможностей, служит, совершает
Евхаристию
там, ну, то есть у него есть там база, где он находится, по-моему, на Гренаде он был раньше, ну, и сейчас там какой-то, может быть, ему там кого-то в помощь выделят, я не знаю этих подробностей, но зарубежники еще беднее, чем мы, и в этом плане там с деньгами совсем тяжело, поэтому это все существует, в общем, на пожертвования добровольные.
Ну, я не сказал бы, что мы очень бедны, прям скажем. А с кем приходится большей частью конкурировать? Какие вот религиозные конфессии тоже направляют туда своих миссионеров? Католики, протестанты, ну, индуисты,
конечно,
мусульмане?
Конечно, более того, они все считают, что это их собственная территория.
Кто? Кто считает?
Ну, смотря где. Например, вот Филиппины. Что такое Филиппины? Да, какой-то там дальний какой-то там регион. Ну, это смотрите, от Москвы до Филиппин это 8 тысяч примерно километров.
Да, это очень далеко.
Значит, это 7 тысяч островов, или даже 8 тысяч островов, я не помню, у них там реклама даже.
7, по-моему, а может и 8.
В общем, тысячи островов и несколько сотен языков, из которых только 4 совершенно друг с другом никак не связаны, они друг друга не понимают, если специально не учатся. И это такие базовые. А там полно, там на каждом острове, причем там люди на бедренных повязках, бегающие по горам, я... Ну, правда, не там, ну, в общем, там тоже есть это какой-нибудь там бамбуковый водопровод проложен там в горах, ну, просто чтобы люди могли воду получать из источника.
Ну, то есть совершенно разный уровень
социального
развития.
Да, либо это Манила, в которую приезжаешь, и ты видишь, ну, в общем, вот если вы в Москва-Сити зайдете, то Москва-Сити
это... Небоскребы имеется в виду.
Это даже, в общем, местами бледное.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А насколько они воспринимают православное богословие? Они вообще способны полностью принять нашу православную веру? Понимаете, вот если взять мусульманский мир Евангелие не принял полностью. Он как бы его усек, отсек лишнее. И они остались только, в принципе, на уровне нравственного учения, по большому счету. А вот как у них с этим делом? В чем разница восприятия, допустим, православного богословия, что в Карибском бассейне или в Африке?
Ну, давайте я так отвечу, потому что я еще как бы не закончил вопрос Богдана, да? Вот Филиппины, в нем огромный регион, вот южный остров весь, это один из самых больших островов, Минданао, его мусульмане, причем в основном именно мусульмане салафитского такого направления, считают своим.
Радикальным, я поясню.
Да, то есть это такие радикалисты, вот, и как я не помню, рассказывал или нет, их очень легко отличить от всех других филиппинцев. Но вы понимаете, азиаты всегда улыбаются. Вот мусульмане там не улыбаются вообще.
Мрачно,
понятно. То есть если ты видишь вот не улыбающееся мужское лицо, то это вот почти 100%, ну, либо человеку плохо, либо он мусульманин.
Ну, вообще-то это не очень хорошо говорит об исламе, что как-то...
Ну, вот так. Не показывают они своих чувств истинных. Вот, при этом... Ну, а женщину даже и смотреть не надо, они все в этих платочках, все в хиджабах, завернуты, значит, с ног до головы. И вот понятно, что... Если они это считают своим, там даже были у них местные попытки захватить власть. То есть по горам бегает, значит, местные салафитские, значит,
партизаны.
Вот и предыдущий президент, который был, ну, он очень популярный, вот он был и как раз вот занимался, то есть несколько раз вынужден был усмирять эти все восстания. Белому человеку там делать вообще что-то очень трудно. То есть если ты просишь, вот мы выходили на базар, и оттуда, ну, в общем, уносили ноги, потому что если ты так зайдешь на базар без местного человека в качестве сопровождающего, а то и вместе с ним, то можно оттуда не выйти.
Тебя похитят, убьют.
Да, да, могут реально похитить.
Требовать выкуп.
Потому что мы жили-то не в самой там вот каких центральных городах, а все-таки в деревнях, да, и потребуют выкуп. Вот они, значит, там похитили какое-то количество, там, по-моему, 10 американцев, чего-то там не договорились и просто отрезали им головы и выставили, значит, там где-то. То есть, ну, это было сравнительно не так давно. Поэтому понятно, ну, как эти люди могут воспринимать какое-то там нравственное учение и как-то даже о чем-то другом говорить. То есть, это радикалы, да? С другой стороны, вот все Филиппины, это бывшие католики, потому что завоевал их Магеллан и навязывал этот католицизм очень жестко. До этого у них ничего не было, был один, вот, по-нашему были там, язычники, дикари такие традиционные. Вот. Потом, естественно, туда внедрились протестанты.
То есть как это... у них с успешностью миссионерской, интересно.
И они в результате, значит, один из предыдущих президентов, там бывших президентов Филиппин, он придумал свое собственное христианство, такого протестантского толка, но это на самом деле чистое арианство, то есть ничего придумать новое нельзя. Ну, то есть Христос не Бог, ну, веруем в единого Бога, но Иисус это просто хороший человек, значит, ну, и вот всякое. И там они построили гигантские совершенно эти все, потому что он был богатый, влиятельный, даже уже перестал быть президентом. Вот, и это очень популярно.
Не Маркос, нет?
Ну, там как-то из вот семьи, ну, там эти кланы действуют, все. Давний-давний президент, это вообще, как бы, все эти связи, значит, ну, там кланы. И понимаете, что там интересно? Вот там наблюдается, например, такая история. С философской точки зрения это, на самом деле, можно было бы обсудить как-нибудь, ну, при наличии интереса, но я скажу просто. Вот как князь Владимир, помните, вот он крестил Русь, да, вот язычники у нас были такие, что никакие сейчас вот дикари, бандиты эти не снились, когда наши там язычники иногда, так сказать, себя вели. Греки там были в шоке от славян, когда славяне к ним приплывали. Язычники еще, да? То есть это вот там Константинополь там брали, грабили окрестности. То есть, ну, были такие люди самые разные, да? Ну, разные народы. Вот. И здесь в данном случае князь Владимир, он, крестя именно народ, он сказал, вот я князь, вот кто, значит, идет креститься, тот мне друг.
Да. Ну, то есть мой авторитет,
я
гарантирую, что
и
это правильная
вера. И его авторитет возымел действие. Вот сейчас современные люди как представляют? А, ну, понятно. Ну, типа пахан, так сказать, сказал, и все построились. Это только с одной стороны верно. Авторитет князя, как отца народа, это очень серьезно для традиционного общества. Это непростой человек. И это очень важно, что князь вот пришел, укрестился, там, сменил веру. Поэтому вот если на Филиппины посмотреть, я в каком-то смысле узнавал вот нашу историю. То есть они вот смотрят, а как их старейшины себя поведут. И если вот какой-то старейшина, какой-то деревни вот к нам приходит, вот вся деревня идет за ним, и вообще удивительная вещь. Это совершенно искренне. Это не то, что вот, ну, как бы, там, мы все за деньги, там, да. Им очень трудно перестроиться внутренне против вот этого массового, как это сказать, вот влияния авторитета. То есть для азиатов, это я заметил, очень сложно проявить свою личность, как свой независимый личный выбор. Он может хотеть, у него может внутри быть чувство, что христианство верно, но, согласитесь, желание стать мучеником, оно как бы не у всех есть. Вот. И это отдельная история, это отдельный подвиг. Поэтому многие люди просто ждут, ну, они как бы вот, то есть у них сердце-то уже лежит, а вот общая вот эта структура. Или, например, вот в Таиланде, там есть такая вещь. Вот если вы, значит, в Таиланде, Таиланд официальная страна буддистская. Они все говорят, все буддисты. Ну, что это такое буддизм по-таиландски? И это общение с духами, приносение жертв всяким духам деревьев, всякая медитация на какие-то... В общем, ну, по-нашему просто бесовщина, извините. То есть это вот это вся вот язычество такое кондовое. Буддизма там только форма, там ходят буддийские монахи, которые дают вам заговоры, дают какие-то камни, которые вы должны под языком держать, обереги. То есть это такой вот примитив на уровне, ну, того, что мы считаем вот банально языческим. То есть какой-то буддизм. Буддизм – это там Будда. И там такая ситуация, что, например, вот каждая семья в определенный день должна прийти и принести какую-то жертву там вот ради благополучия всей семьи. Такой государственный патриотизм семейный. И ты, как член семьи, должен в этом участвовать.
Ну, хорошо-то, а допускается двоеверие в таком случае? Нет,
а если вы христианин, вы же не можете в этом участвовать. И вы верить можете как угодно.
Тогда двоеверие?
Ну, я не знаю, как это назвать. Вы должны тогда прийти и хотя бы... То есть там старейшина возлагает за всех, но вы должны там его каждый держать за полу одежды. Помните, как Христа, так сказать? Вот,
так когда это исцелил. Получается все как в древнем Риме, когда там префект говорил, слушай, ты, давай мы просто напишем, что ты там этот принес жертву и
да, не надо ничего приносить. Иди домой. Да. Получается, что все равно определенный период двоеверия будет. А он был в любой стране. Нет, и на Руси был, и в Риме был.
Все, те, кто был, сейчас приходит, именно поэтому те, кто сейчас приходит в христианство, именно христианство, ну, православное, это сейчас я про, сейчас пока про католиков, протестантов говорить не буду. Это люди, ну, если не прям героические, но они этот выбор делают, потому что они не то, что там отрекаются от всей семьи, но они не смогут убедить своих, там, старейшин, свою бабушку, дедушку, что я просто буду за, ну, молиться там, отдельно за там, вот, всю семью вашу. Нет. Если ты не пришел, от этого всем семье будет плохо. Бог разгневается и будут эту семью долбать из-за тебя.
Это именно Бог разгневается или государство?
Ну, Бог, вот это государство к этому не имеет никакого отношения.
А то есть это как бы определенное суеверие
просто. Это суеверие. Но это вот на уровне семьи это действует. Понимаете, вот 1000 лет они ходили, приносили какому-то там своему этому идолу, так сказать. Вот. И вы должны в этом участвовать. И иначе семья от тебя просто отрекается, ты теряешь
это получается, все. Малое стадо должно спасти всех остальных, получается, так? Совсем малое
количество. Понимаете, а выхода-то нет. И ты либо... Вот какой-то этот шаг обязательно человек этот должен сделать. И те, кто сейчас вот находится в православной церкви, это люди, которые, конечно, по разным причинам, кому-то легче, кому-то менее легко, они такой шаг сделали. Это, в общем, ну, заслуживает уважения.
Александр Вячеславович, ну, понятно, что, скажем, в сельской местности, где сильны вот эти традиции, а горожане, которые живут, там, не знаю, в Бангкоке или в крупных городах, в Паттайе, неужели им тоже нужно участвовать?
Они, наверное, больше католики.
Если они члены какой-то семьи, то да.
Но там что, тоже распространена вот эта обрядовая практика?
Они должны приехать к себе, там у них у всех глава семьи есть. Понимаете, в Таиланде я, ну, не был, я просто знаю по своим этим самым. Я был на Филиппинах. На Филиппинах немножко другой. Я просто Таиланд привел как самый, ну, такой очевидный пример. На Филиппинах немного другая ситуация. Вот. Но все равно, вот влияние какой-то старейшины рода, авторитетного человека, это играет чрезвычайно важное значение. Вообще вот у нас как бы сейчас, вот смотрите, вот наша миссия как бы сейчас здесь, в России, она направлена на молодых, типа, а там все там два притопа, три приклопа, все молодежь, молодежь, молодежь. А вот один священник известный, он говорил, а старики-то что? Почему старикам не проповедуют? Вот старушки сидят, они сидят там, перемывают косточки, пусть они Христа изучают, пусть Библию изучают. И ими занимаются свидетели Иеговы и
так прочие. Так же, как и у нас.
Именно у нас. Понимаете? А там это играет большее значение, потому что там старик авторитет. Вот в Африке ты идешь, смотришь, идет старик. Просто вот я там тоже был мзее. Мзее – это старец. Ну, старец, старик, человек в таком возрасте солидный. Хотя вот, как мне говорил, там дали Киньянджуи, это мое прозвище, так сказать, мое, как бы условно так сказать, крещальное африканское имя вот, в племени. Кикуйо – это значит, человек еще такой бодрый, то есть это мужчина как бы, в самом расцвете сил. Но так, как бы по вот этому, я мзея. И вот мне там, я белый, да, но мне уступают место. Молодежь пропускает.
Потому что ты старейшина.
Да, я пожилой человек. Ну, то есть это видно, что пожилой. Для своих стариков, они там вокруг них прыгают, они очень их аккуратно все, ну, то есть они о них заботятся. И вот, говорю, это общественный транспорт. Ну, там вот нет метро. И автобусы там, как правило, со сидячие места. То есть ты, ну, просто покупаешь билет, сел, поехал. Но вот в такой жизни там сидят старейшины, дети. Ну, жена, она, понятно, она готовит в основном, все приносит. Мужчина всегда прав в Африке. Старик всегда прав
в Африке. Может, нам переехать в Африку?
Или жену. Да, а африканскую надо брать, потому что там женщины никаким феминизмом не заражены вообще.
Слушайте, это надо срочно.
Это золото, а не женщины.
Срочно миссионерить.
Все. Скажите, а вот
скоро это закончится, поэтому надо делать быстрее, надо действовать.
Скажите, у меня такой вопрос. Можно ли использовать миссионерский опыт внешний, миссионерский, во внутренней, внутри России? У нас ведь тоже, может, огромное количество территорий, населения, где надо проводить миссионерскую деятельность. Даже, допустим, среди народов Крайнего Севера или, допустим, тоже Сибири, где идет возрождение шаманских культов.
Ну, вот я вам так скажу.
И чем может быть полезен этот опыт внутри страны у нас?
Я вам так скажу, что вот один из последних, это, по-моему, предпоследний миссионерский съезд, там как раз было принято решение, ну, то есть это такое вот решение и Святейшего Патриарха, и, ну, как сказать, миссионерского вот, синодального отдела, так сказать, как вот вырабатываются направления миссии, да, и вот одним из направлений таких выбраны именно вот малые народы.
Конечно.
Нашей России. Это приоритетное направление вообще сейчас. Я не очень знаю, что это делает вот именно в России, потому что, ну, я в основном был снаружи, а сейчас я Москву открываю заново с ее самокатами, так сказать, и прочей реновацией.
Прекрасной. Самокаты – это зло.
Вот, ну, все добро только от Бога. Если вот я сейчас уже очень, ну, как мне кажется, что-то понимаю, как надо действовать у нас с учетом того опыта. Его нельзя переносить автоматом. Это совершенно все по-разному. То есть вот ваш вопрос был, ну, я продолжаю, так сказать, отвечать. А вот как там другие, кому? Вот нас в Африке, извините, не больше там десятка человек. Это вообще всех сотрудников отдела, включая там барышню, которая пишет, ну, именно экзархата, да, который пишет, отправляет сообщение вот в телеграм-канал, там, ну, секретаря, там здесь все. Реально там работают человек 5. И нам противостоит миллион проповедников католических и протестантских, у которых в кармане по миллиону долларов. И то, что мы как-то конкурируем, причем реально, это явное свидетельство Божьей воли и Божьей благодати. Но если мы будем рассчитывать только на Божью благодать и только на вот то, что Господь нам поможет, а мы сами ничего с этим менять здесь не будем,
все это заглохнет.
Господь это уже такое отношение не благословит.
Конечно.
Вот это я абсолютно убежден. А то, что там, ну, понимаете, что-нибудь такое вот кратко сказать вот про различия. Вот, понимаете, у нас в школах, вот даже если это вот ОПК, там, основа православной культуры изучается, но сколько этих людей сейчас это знает, да? А там каждый в школе изучает, каждый в школе знает, кто такой Христос, как там. Даже мусульмане что-то там они по-своему изучаются у них. То есть все люди религиозны, у них каждый, я говорил, каждый кабак называется каким-то библейским именем. Я уж молчу, там вот если какой-то крутой ресторан, он либо сделан для туристов с каким-то таким названием, значит, Плаза там чего-то. А если он для местных, он там кафе Иезекииль. Кафе «Пророк Амос», кафе там какое-нибудь, не знаю, там, ну, не воскресенье, но, в общем, что-нибудь такое вот из христианских праздников. Ну,
пожалуй, воскресенье лучше не надо.
Нет, у них, нет, понимаете, это протестанты и католики, у них вот это все смазано. И как раз у католиков, я считаю, колоссальная ошибка. Они вот пытаются тупо приспособиться и вот приклеиться к местным культурам.
Это как?
То есть, вот приезжаешь, я, ну, вот объясняю, так сказать, относительно, значит, это вот... Приезжаешь там куда-то. Ну, я в Монголии не был, но я видел фотографии. Вот они, если строят католический костел в Монголии, то это юрта. Это огромная, гигантская юрта из бетона и вот серой все. Вы понимаете, монголу эта юрта уже намылила глаз так, что ему она неинтересна, интересна быть не может. А там стоит маленький, ну, относительно православный храм, который настолько необычен. Типично наш православный храм. Вот белость каменный, золотые купола, и туда каждый год монголов из школы, из всех школ Улан-Батора водят показать, потому что это достопримечательность. Вот вы построите храм такой, скажем, на Доминике или там на Тринидаде, именно классический православный, туда весь остров ломанется просто посмотреть, что это такое. То есть больше миссионерского действия, чем построить храм, даже трудно придумать.
Так интересно, тогда получается, если, допустим, Сергей Сорокин поставил бы там скульптуру какого-нибудь православного святого или Троицу, например, вот как в Ульяновской области, наверное, местные бы это восприняли просто как некоторое чудо.
Ну, понимаете, в чем дело? Это можно создать достопримечательность. Это, безусловно, будет достопримечательность. Но нам нужен, конечно, храм
полноценный. Скажите, вот такой момент. Ну, хорошо, вот берем Китай, допустим. Такой простой, типичный пример. 150 миллионов у них католиков и протестантов. Причем ЦРУ использует информацию с этих организаций, они используют в политических целях. И я думаю, что это одно из моментов, когда идет очень сильное, мощное финансирование и влияние. И среди этих миссионерских организаций католических, тоже в Африке, во всем остальном мире, это и в Латинской Америке, прежде всего, это и политика тоже. А у нас этого нет. Мы идем вообще чисто византийским путем. Знаете, как византийский приходил, миссионер абсолютно голый, босой, подходил к идолу, ну, такая есть, как бы, касался его именем Христа, и низвергаю тебя, и идол падал, и все там...
Так вот, если бы у нас хоть идолы бы падали...
Вот в том-то и дело.
К сожалению, мы можем действовать...
Как нам улучшить систему миссионерства?
Мы можем действовать либо образованием, либо святостью личной. Если у тебя нет личной святости, ты должен действовать образованием, знанием принципов, ну, ведения там дел, искусством, культурой, ну, вообще общением с людьми. Я могу вам... Я каждый день могу 10 программ писать на эту тему, просто они никому не нужны. Просто сейчас я надеюсь, что государство, прежде всего, я на государство здесь больше уповаю в этом смысле, потому что у церкви все деньги посчитаны. Церковь денег не зарабатывает, она их получает.
Наша церковь не Ватикан, это однозначно.
Это точно не Ватикан, но сейчас я еще, да, вот не об этом, это понятно. Просто наше государство заинтересовано, во-первых, в нормальном реноме нашей страны, в странах, хотя бы которые готовы с нами общаться, и они, а многие готовы, и многие заинтересованы. И с простыми людьми. вот этих стран, то есть тех же самых филиппинцы, там, тайцы, африканцы и так далее, и так далее. Мы должны искать опору, что называется, в массах, то есть вот, собственно, среди людей. И для этого даже и денег много не надо. Но эта позиция нашего государства должна быть четко выражена по отношению к церкви. Мы церковь развиваем, там мы помогаем церкви продвигаться, развиваться. Или мы как бы считаем, что церковь там, она работает.
Еще один вопрос сама. В таком случае. А каста неприкасаемых, которая практически полностью христианская в Индии, там, в принципе, наверное, используют этот же принцип.
Вообще, каста неприкасаемых, она очень богатая. Но мы все к ней в известности принадлежим, потому что мы не входим в кастовую систему. В Индии я не был, могу судить только по там, каким-то знаниям. Ну, вот вы сказали Китай. Вот в Китае есть батюшка наш, да, вот он, ну, тоже, вот, а он сколько месяцев не получает зарплату. Ему ее выплатят потом, когда-нибудь. Ну, ему сейчас нужны, да.
Сколько православных?
Почему государство?
25 тысяч?
Почему государство должно?
Нет, я не говорю сейчас не про государство.
Вот в Китае полтора миллиарда, 25 тысяч православных, все.
Китае?
Да.
Я не знаю, сколько.
Я честно говорю про Китай. Сергей, там, во-первых, статистика противоречивая. Там не полтора миллиарда живет все-таки, а меньше. Ну,
чуть меньше,
да. Во-вторых, ты учти, что в Китае общее число христиан, которые очень резко выделяются на общем фоне, и между собой различия, кстати, меньше определяют, их порядка 250 миллионов, насколько я знаю. Это больше, чем количество всех членов Коммунистической партии Китая.
Ну, 150 я считал.
Есть еще одна особенность, касающаяся того, что католики, которые в Китае живут, в КНР, Китайской Народной Республике, они живут в особой церкви, которая не признает Папу Римского своим главой. Потому что в китайском законодательстве есть положение, запрещающее возглавлять религиозные организации гражданам из других государств.
Это чисто по ГОПСу. Это все четко. Понимаете, если так, ну, как-то все-таки нам пора закругляться, вот, я, ну, просто на основании опыта, который я лично, ну, то, что я лично видел, то, что я участвовал, мы же делаем то, что можем. Слава Богу, хоть это делается. Ну, то есть, вот нам кажется, что это-то мало. С другой стороны, смотрите, мы охватили 25 стран. То есть, наша теперь задача, ну, в Африке, в одной Африке, да, наша теперь задача для тех людей, которые к нам пришли, обеспечить более-менее нормальную жизнь именно для прихожан. Их же силами, то есть, ну, там не надо им денег давать, им надо, что называется, давать там удочку, то есть, инструменты определенные, те же самые присылать семена, то есть, не еду, а посевное сырье. Тем более, что там для некоторых регионов нужно не теплолюбивые растения, а наоборот холодоустойчивые.
Почему? Потому что они холодные?
Потому что есть места, где вот холодно. Реально бывает прохладно. И в этом смысле именно наши там пойдут очень хорошо. Плюс там культуры типа амаранта, всяких вот таких, ну...
Это мы сейчас говорим о Филиппинах, об Африке.
Про Африку я сейчас говорю. Понял. Ну, про Филиппины, там 40 градусов летом все выгорает до желта сразу. Места. Ну, там это отдельно. Ну, говорю про Африку. Вот наша задача сейчас тех детей, которые нам пришли, обеспечить им возможность такого получения образования, чтобы они вышли хоть в какую-то, но для начала элиту этих государств. Могли выйти. И тогда через там, 10-20 лет мы получим очень сильное влияние. Я был в Эфиопии. Все солидные люди в Эфиопии закончили какой-то вуз в Москве. Вот они все говорят по-русски, потому что все учились у нас. То есть там, я видел там какой-то, ну, тот самый председатель правления банка, там еще какие-то, ну, то есть вот мы там несколько раз встречались в таких компаниях. Вот там очень четко. Эти люди, они ничего не понимают, что у нас творятся, и они эфиопы, и, в общем, Россия не очень волнует, в том смысле, что, ну, что там в России происходит, это другая страна. Но они к нам расположены уже тем, что они у нас учились, и мы, вот, ну, Россия, СССР, там, вот они вообще ни разницы не понимают. Они к этому хоть как-то относятся. И вот это нужно, не теряя, закреплять. Араб, сириец, который, вот я знаю, вот он учил, он в Киеве учился, он, кстати, за СВО. Реально. Вот человек учился в Киеве, там был женат, ну, условно, как это на украинке, как говорится. Да? Вот, но человек за СВО такой, в общем, бодрый. Вот, ну, вот он, значит, на Тринидаде там жил. Сейчас, знаю, уехал. Вот, понимаете, они расположены именно к России, вот как к общей русской культуре. То есть, причем он там и украинские песни может спеть, но все равно, то есть, он понимает, что Украина это вот, ну, как бы часть, ну, да.
Это большая, кстати,
него... знак. Нет, ну, он там жил просто. Он там это видел. И это не то, что там, ну, пропаганда какая-то была. Эти люди очень к нам расположены. И вот хотя бы вот эту расположенность не потерять. Вы спросили вначале, значит, а как они воспринимают? Они очень воспринимают, и это главная проблема. Ни католики, ни протестанты, ни греки, православные, ну, с которыми у нас сейчас, значит, там эти все конфликты и все, они им не давали главного, они их не учили реально вере. Ну, католики не уч... там что-то учат, но они не учат православию.
Как что? Ни богословию не учили, ни обрядности,
очень
ничему?
Мало. Обряд, да, кадилом там, ну, это поп, он помахал, все, все остальные пришли.
Так а чему тогда их вообще учили?
Да ничему.
Ну, как это? Ну, чему-то же учили.
Ну, вот вы там, христиане, все.
И все?
Люди в Африке всю жизнь жили, ни разу не исповедовались. Ни разу. Священники, которые исповедовались, если в семинарии, то этим все и закончилось. Понимаете, греки так обучают. Грекам было наплевать на африканцев. Католики и протестанты, у них своя вот эта вот, но это их доктрина дурацкая, и это тоже два притопа, три прихлопа. Они приспосабливаются под африканскую вот эту вот.
Ну, как всегда.
Самое. А они, во-первых, не дураки, во-вторых, они реально хотят знать. И христианка их душа, или не христианка их душа, я вижу, что эти люди хотят знать наше богословие, наше, ну, традиционное благочестие. Они легко это перенимают и хотят в этом жить. Это я свидетельствую, ну, просто как человек, который это видел. Это касается и филиппинцев, все. Я видел, как люди плачут на исповеди, когда вот приходят там, то есть вот реально там слезы. Ну, они так эмоциональные все, да, и это можно по-разному к этому относиться. Но люди монашествующие уже, люди, которые готовы жизнью своей иногда рисковать за православие. Но это, ну, такая как бы внешняя сторона. Их надо учить. Учить именно вере, вероучению. Русской, ну, как бы общей православной вселенской церкви. Вот, ну, при этом, поскольку мы русская церковь, то именно русскими мы можем пользоваться трудами русских святых, там филаретский катехизис, вот так вот идет.
Хорошо, да. Ну, мы, такой еще один вопрос. А если там создавать монастыри?
Не из кого пока. У нас есть одна монахиня наша, но она сейчас учится в России. Ну, как учится, то есть она у нас в монастыре живет, сейчас она часто там в Кении обратно. Еще одна послушница. У нас не получится много монастырей местных. Это значит, должны быть там какие-то русские, ну, то есть наши люди туда приезжать. У нас надо свои монастыри осваивать. Здесь другая вещь. Их надо просто, вот надо несколько поколений, чтобы люди возросли в вере. Чтобы для них прийти в церковь было как для нас. То есть ты пришел, и определенная традиция. То есть у тебя исповедь, причастие, какие-то курсы, что-то такое. Никого не крестить без оглашения. Ну, то есть самые-самые вот эти вещи. Глубокой веры мы там получим, если получим, только все равно в единичных случаях. Ну, то есть вот таких вот каких-то подвижников.
Как и везде.
Как и везде, совершенно верно. Но вот это массовый охват и обучение русскому языку, вот я считаю, это очень важно. Они хотят это знать, просто они это не могут применить. Если мы им дадим возможность как-то применить это, ну, в жизни, чтобы не то, чтобы они на этом деньги зарабатывали, а чтобы они хотя бы...
Просто, ну, открылся новый мир.
Статус, конечно, какой-то, да, в своем обществе. И действительно вот для них открылся новый мир, для их души, для их сознания. Они это реально очень хотят. И это, может быть, самое главное, чего хотят именно православные там люди. Про лицемеров я не говорю.
Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что у нас в гостях был православный богослов, миссионер Александр Вячеславович Люлька, а также Сергей Михайлович Сорокин, православный скульптор, лауреат серебряной медали Российской академии художеств. Передачу вел я, Богдан Беспалько. Это была передача «Миссионерские заметки». Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292FM, Православное радио, Радонеж.
Юрьева. Грех и покаяние. На дворе раздавались шум и детский крик. День, несмотря на конец сентября, удался чисто летний. Чувствовалась осень, но солнце пригревало, и воздух был тих и ясен. Дети Лишиных и несколько соседских ребятишек играли в казаки-разбойники. Разбойники прятались в саду, зарываясь в желтые кучи сухих листьев, а казаки, лагерь которых был на дворе, разыскивали и ловили их. Радостная, с клокочущим весельем в себе Верочка, только что пойманная казаками, устав от быстрого бега, присела на ступеньку кухонного крыльца. Ей было жарко. Захотелось пить. Вспомнив, что в столовой на буфете стоит пузатый графин с квасом, она вскочила на ноги и побежала в кухню. Там была открыта настежь дверь в кладовую, полная всевозможных заготовок на зиму. На столе стояла раскрытая банка с черносмородиновым желе, которое она очень любила. В кухне и кладовке никого не было. Веру неудержимо потянуло полакомиться. Она вбежала в кладовую, запустила руку в темную вязкую массу и только поднесла кулак желе ко рту, как услышала голос матери. «А я не знала, что у меня дочь воровка». Вера, вся покраснев в испуге, оглянулась. «Я? Воровка? Только теперь сообразила она. Надо скорее просить прощения. Вера хотела броситься к матери, но Лишин оттолкнула ее. «Не подходи ко мне, перепачкаешь. Иди мыться», — сказала она и ушла из кухни. «Воровка», — сверлила в голове Верочки. «Теперь все, как мама, будут меня презирать и отвернуться. И в гимназии никто из подруг не станет играть со мной». Она начала рыдать. Слезы, смешавшись с желе, текли по лицу и темными грязными каплями пачкали платье. Закрыв лицо руками, стояла она среди кухни и навзрыд плакала. В коридоре послышались шаги. Вера выскочила во двор и побежала к сараям. «Никто теперь меня не захочет знать», — думала она с отчаянием, открывая дверь в коровник. Внутри сарая было тихо, полутемно, пахло сеном и навозом. Рыженка, так звали Лишинскую корову, лежала, немного откинувшись на бок, и жевала жвачку. Встретила она приветливой девочку и, повернув голову, блеснула добрыми глазами. Ласковая встреча коровы успокаивающе подействовала на Веру. Она взяла охапку соломы, бросила ее огромного тела Рыженке и, все еще продолжая плакать, села, плотно прислонясь к ее животу. Рыженка немного подвинулась, давая место девочке, опять повернула к ней голову, обдала ее теплым паром из ноздрей и продолжала пережевывать комок жвачки. При дыхании в ее мерно вздававшемся мягком и теплом животе что-то перекатывалось и булькало, а у нижнего конца шеи отделялся комок и плыл к голове. Веру заинтересовала плывущее горло Рыженки жвачка. Она все еще время от времени всхлипывая стала следить, как комок доходил доверху, как корова, громко вздохнув, икала, и принималась опять жевать. «Только она одна, Рыженка, еще любит меня», — думала Вера, плотнее прижимаясь к корове. «Только она одна не сердится на меня за желе и понимает, что я не хочу быть воровкой». А Рыженка, как бы в подтверждение ее мыслей, время от времени посматривала на нее ласковыми глазами и обдавала лицо теплым дыханием. Ритмично вздымавшаяся мягкая глыба живота, вздохи Рыженки, ее медленная жвачка — все это стало убаюкивать девочку, и она, совсем затихнув, незаметно для себя стала засыпать. «Верочка! Вот вы где пропадаете!» — разбудил ее голос Катерины, которая с ведром и полотенцем в руке пришла доить корову. «Пойдемте в комнаты. Смотрите, как фарточек и платьице вымазали. Пойдем, я вас вымою да пообчищу, и переодеться надо». Вера, открыв глаза, в первую минуту не могла понять, почему она сидит у Рыженки и что от нее хочет Катерина. Но потом сразу вспомнилось все. Опять полились слезы, и она, обхватив живот коровы, крепко уткнулась в него лицом. «Ну, пойдемте, барышня, пойдемте!» Ласково подняла ее Катерина и, подбросив корове сено, повела девочку на кухню. Через некоторое время Вера, вымытая, переодетая, причесанная Катериной, накормленная для придачи духа остатками обеда, сидела с ней на ее кровати. Из столовой, где выпили уже шестичасовой чай, доносились глухие голоса разговаривающих между собой отца с матерью. «Они меня больше не любят и не хотят знать», — пришло в голову Вере. Ей хотелось плакать, но слез уже не было. Из складок Катерининой пестрой на выпуск блузы, в которой зарылась она головой, раздалось только что-то жалобное. «Золотце мое! Косаточка! Ладничка!» — шептала кухарка, ласково гладя голову и спину девочки. И опять Вере, как у Рыженки, стало тепло и уютно. Нечаянно взглянула она на стенку, где у Катерины висела лубочная картина, изображавшая адские муки грешников. В испуге Верочка приподнялась и села. Там, в левом углу, был нарисован коричнево-зеленоватого цвета большой с длинным хвостом черт. Он со злорадной улыбкой подбрасывал под котел дрова, вокруг которого и так уже бушевало пламя. Из котла, вытянув шею, с ужасом в глазах смотрел на своего мучителя несчастный грешник. У Веры по спине пробежали мурашки. Она знала по прежним рассказам Катерины, что грешник будет вечно кипеть в смоле, для чего черти будут тоже вечно подбрасывать под котел новые поленья. «Катерина!» — начала она каким-то для нее самой чужим голосом. «Катерина! А за жилета будут тоже варить?» Та вначале растерялась. С одной стороны, хотела сказать «да, за такой грех не поздоровится», а с другой ей жаль было девочку. И она еще нежнее стала гладить ее по голове и приговаривать: «Ничего, дедушка, Бог милостив, он отпустит. У мамаши надо еще раз попросить прощения, а потом, когда пойдешь спать и будешь молиться, тоже про жилет вспомни. А туда, — указала она на стенку, — лучше не гляди, да мне и самой страшно. Господь помилуй, — добавила она, — только бы покаяться, как полагается, а потом больше так не делать». Юлия Петровна Лишина и ее муж Николай Григорьевич весь день нервничали. Лишин давно позвал бы свою любимицу, но жена настояла, чтобы девочку предоставили самой себе. Она видела из окна, как та вся в слезах бежала в сарай, нарочно не тревожила ее, а только время от времени посылала прислуг потихоньку послушать, что там делает Верочка. «Надо, чтобы она покрепче запомнила этот случай», — думала Юлия Петровна, сама не находя места от жалости к дочери. После чая родители опять говорили о Вере. Теперь они решили окончить испытание и позвать девочку. Но как раз в это время Вера сама вошла в столовую и, потупившись, робко приблизилась к матери. «Мамочка, я...» — начала она, и ее личико скривилось в жалобную гримасу. Юлия Петровна не выдержала. Она не дала договорить дочери покаянные слова, притянула ее к себе и расцеловала в обе щечки. «Ну-ну», — произнесла она, лаская девочку, — «знаю, что больше не будешь». На дворе Лишиных, на котором зернистый снег остался лежать только в углу сарая и где появилась уже первая зеленая травка, пахло свежей землей, как раз сейчас вывозимым двумя мужиками навозом и еще каким-то легким веселым запахом весны. Обычно дети в такую погоду были бы давно здесь, но сегодня они чинно сидели в детской, откуда изредка доносился голосок старшего из них Юры, гимназиста, читавшего вслух про 12 патриархов. Дело в том, что его брат и сестры должны были вечером после всеночной исповедаться, поэтому они раньше других поужинали и теперь, чтобы не грешить, решили учить закон Божий. Но не у всех происходило учение гладко. Ниночка, самая младшая из всех, хотя и шла первый раз к исповеди, была совершенно спокойна и слушала чтение. Борис тоже был внимателен, но Вера, поминутно двигаясь на стуле, выдавала свое беспокойство. Ей не хотелось, как в прошлом году, стоять перед священником молча, забыв все свои грехи, поэтому она потихоньку твердила их в уме. Чтение же Юры мешало ей в этом деле. Спорить с ним было нельзя, не такое время, да и читалось божественное, поэтому Вере приходилось мириться. В воздухе прозвучал удар колокола, за ним другой, там третий, и начался великопостный звон. «Это не у нас». «Это в церкви Божьей Матери», — сказал, прислушиваясь к благовесту Борис, и остался сидеть. К первому звону присоединился другой, и дети встали. Начала благовестить их духовская церковь. А надо еще успеть у всех попросить прощения. «Дети, опоздаете!» — раздался голос Лишиной, который в столовой осторожно переворачивала лежащие на покрытых скатертью подушках только что испеченные бабы. «Мы идем», — ответила Нина, и было вбежала к матери, но, вспомнив, что бегать и шуметь перед исповедью не полагается, остановилась и, опустив голову, медленно подошла к Лишиной и, как всегда делали в таких случаях большие дети, произнесла: «Прости меня, мамочка». Юлия Петровна, которая вообще отличалась большой чувствительностью, любовно поцеловала ее в лоб, перекрестила и сказала ласково растроганным голосом, обычную в таких случаях фразу: «Бог тебя простит, детка». За Ниной подошли к ней Борис и Вера, и их перекрестила маленькая ручка взволнованной матери. Обойдя так всех в доме с просьбой простить их, дети, полные чувства торжественного умиления, быстро оделись и вышли на улицу. Наступали весенние сумерки. Немного захолодало, и многочисленные лужи покрылись тонким ледком, который с мягким треском лопался под их ногами. Начался благовест. Хотя идти было недалеко, но Борис и девочки ускорили свой шаг. Им хотелось побыть и прийти пораньше, чтобы иметь возможность встать на свое любимое место, сзади левого клироса перед иконой Божьей Матери. Дорогой дети молчали. Они все еще были полны умиления после трогательной сцены, когда просили родителей друг друга и прислугу простить их грешных. Да и лучше, решили они, чтобы не согрешить, не разговаривать. Вскоре на улице стали попадаться знакомые по церкви лица. Прошла маленькая худенькая вся сморщенная старушка в черном и еще две знакомые женщины. Проковылял закутанный шарфом старичок, который, дожидаясь начала церковной службы, всегда сидел на краешке скамейки у стены и покашливал. Из боковой улицы показался пожилой высокий господин в штатском, носивший дворянскую фуражку и большие калоши. Все они первыми приходили в храм, чинно стояли до конца службы, часто клали земные поклоны и уходили последними. «Слава Богу, не опоздаем, еще рано. Веди их», — сказал Борис. Вера и Ниночка промолчали. Так подошли они к небольшой, стройной, белой, с пятью золотыми куполами и огромной тяжелой дверью церкви, и поднялись на паперть. Борис вслед за дворянином снял гимназическую фуражку и перекрестился. За ним перекрестились и девочки. У Веры забилось сердце. «Сейчас пойдем. Сначала будет служба, а потом исповедь. Как бы не забыть, — думала она, останавливаясь у двери. Не слушалась маму, не всегда учила уроки. Недавно подралась с Борей, папа обманула, сказала, что переписала диктант, а сама его и не тронула. В гимназии за двери дразнила классную даму Прасковью Ивановну Шваброй. И главное, как стыдно сказать, воровка. В прошлом году осенью украла в кладовой желе из банки. Борис тоже остановился, видимо, и он вспомнил свои грехи. Одна Нина торопливо, но безрезультатно тянула ручку, закрывшуюся за дворянином двери. Наконец Борис, как и Вера, проверивший себя, пришел Нине на помощь, и дети вошли в еще полутемный, почти пустой храм. Тихо на носках пошли они на свое излюбленное место. В церкви было свежо, пахло особенно хорошо святостью, как говорила Катерина, не выветрившимся еще от предыдущих служб запахом ладана, восковых свечей, розового масла, перемешанных с чистым весенним воздухом, который врывался в храм при входе каждого нового богомольца. Борис достал из кармана кошелек. Увидя это, Вера и Нина вынули свои носовые платки и торопливо стали развязывать узелки с завернутыми в них пятачками. Передав Борису деньги, они опять чинно встали на свои места. Пришел дьячок в теплом ватном пальто и, перекрестясь на царские врата, поднялся на левый клирос. Там, после некоторой паузы, он достал с нижней полки книги и стал листать тяжелые страницы. Пришел высокий, с белокурыми волосами священник, и сзади него тоже высокого роста диакон, и оба скрылись в алтаре. «Боря, для нас тоже свечки купи», — шепнула Вера брату. Борис пошел в притвор, а девочки, всматриваясь в освещенный красной лампадкой лик Божьей Матери, стали часто креститься. Собрался хор, прошли два баса, среднего роста плечистые мужчины, потом несколько подростков, регент и еще 2-3 человека, и тихо-тихо вереницей, зайдя на солею, скрылись на правом клиросе. «Слава святей единосущной Троице!» — раздался мягкий голос священника, и всенощная началась. «Благослови, душе моя Господа!» Не пел, а журчал хорошо спевшийся хор. Это пение, слова молитв, как ангельскими крылами обвивали душу Веры. Она встала на колени, подняла глаза на Богомладенца, который, обнимая одной ручкой мать, казалось, смотрел ей Вере прямо в душу. «Господи, дай мне быть хорошей девочкой, никогда не грубить маме, всегда всех любить!» Молилась она, вслушиваясь слова диакона, произносящего прошение Евтинии. «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих!» Отдавался во всех углах церкви густой бас. При словах недугующих, страждущих, Вера потянула Нину за локоть, и та тоже опустилась на колени, как это они обычно делали, приходя в церковь с матерью и молясь в этом месте о старшем больном брате Павле. Началось чтение шестопсалмия. Храм погрузился в полумрак. После третьего псалма из боковых дверей медленно вышел священник и тихо стал читать перед закрытыми царскими вратами молитвы. Хотя Вера и не все понимала, что читали и пели, но это не мешало ей по-своему, по-детски, слиться молитвой со всеми остальными в храме,
и особенно с теми старушками, которые, стоя сзади нее, сокрушенно вздыхали, часто тяжело опускались на колени, иногда даже что-то будто шептали про себя. «Наверное, как я, свои грехи вспоминают», — думала Вера, слыша еле уловимый шепот старческих губ. Наконец всеночная кончилась. Дети вслед за народом приложились к иконам и, отойдя в сторону, стали позади группы исповедников. «Господи, только бы не забыть», — думала Вера, следя глазами за старостой и дьячком, которые, потушив у иконостаса свечи, остановились перед царскими вратами, посмотрели вверх на большую лампаду иконы Тайной Вечери и, оставив ее гореть, пошли дальше. В это время из алтаря вышел священник в одной черной петрохиле с крестом и святым Евангелием в руках и, ласково посмотрев на группу исповедников, скрылся за только что поставленной с левой стороны храма ширмой. К ней сейчас в очередь выстроились говеющие. Борис с сестрами очутился почти позади всех. «Детишки, идите вперед», — сказала стоявшая рядом с ними миловидная дама и передвинула их в первые ряды. «Сейчас исповедоваться. Господи, прости меня грешную, как бы не забыть», — думала тем временем Вера, считая, сколько до нее осталось исповедников. Наконец наступил черед Нины. Она сделала шаг по направлению к ширме, но в нерешительности оглянулась на сестру. «Иди, иди», — сказала ей дама. «Теперь мне». Вере стало жутко. Прасковья Ивановна назвала швабры, не слушалась, — твердила она, ожидая выхода Нины. Через минуту, ничего не помня, она стояла, опустив голову перед священником. «Как тебя зовут?» — спросил ласковым голосом батюшка, приподнимая петрохиль и кладя ей на голову. «Вера», — чуть слышным голосом ответила она. «В чем же ты провинилась?» — опять спросил ее священник. «Да ты не бойся, детка, говори все легко. Господа Бога любишь?» «Да». «А папу и маму?» «Тоже люблю». «Вот и хорошо. В чем же ты провинилась?» Вера из-за волнения все еще ничего не могла припомнить. Священник заметил это и, положив руку на лежащую на ее голове петрохиль, ласково сказал: «Наверное, папа и мама не слушалась, уроки не учила, когда-нибудь неправду сказала. Верно, девочка?» «Да», — ответила Вера и вдруг вспомнила про желе. Тяжелая жаркая волна залила ее голову. «Ну-ну», — сказал священник. «Желе рукой из банки потихоньку украл». Вдруг начала говорить со слезами в голосе Вера: «Нехорошо, но ведь ты этого никогда более не будешь делать, не правда ли?» — услышала она ласковый голос. У Веры брызнули слезы из глаз. «Никогда», — сказала она решительно, и у нее сразу стало легко на душе. «Еще Прасковью Ивановну шваброй назвала», — вспомнила она, теперь уже не волнуясь, — «последний свой грех, и тоже никогда этого делать не буду». Священник прочел над ней разрешительную молитву и, ласково погладив по голове, сказал: «Постарайся теперь святость подольше сохранить». «Как хорошо, Боря! Так хорошо, что сказать нельзя», — говорила Вера, выходя из церкви. «И было бы даже весело, если бы не страстная неделя». «Да ты лучше молчи», — ответил тот серьезно. «Забудем и согрешим, а завтра к причастию идти надо». И он, немного скользнув по льду, пошел впереди сестер. «Вот Бог милости прислал», — видя входящих в кухонную дверь детей, радостно воскликнула Катерина. «А, детишки пришли!» — встретил их тоже ласково отец. «Устали?» — Юлия Петровна поцеловала говельщиков и прибавила: «Смотрите ж, родные, не согрешите перед святым причастием». «Какие все ласковые и хорошие», — думала Вера, прижимаясь к матери. «А мы, мамочка, чтобы не грешить и чтобы есть не хотелось, сейчас же спать ляжем», — сказал Борис, найдя прекрасный способ избавиться от могущих случиться искушений. Через несколько минут дети уже лежали в постели и, крепко закрыв глаза, старались заснуть. Завтра им предстояло встать необычно рано, в 6:00 утра, и, одевшись во все новенькое, идти с матерью к обедне, во время которой они должны будут причаститься. Вернувшись домой после литургии причастия, Вера наскоро выпила чай и, полная торжественной тишины, ушла в сад. Ей не хотелось играть. Жаль было расплескать и потерять в душе это чувство тишины и легкости, которые переполняли ее. Она медленно шла по дорожке и, наконец, остановилась посреди лужайки. То был теплый весенний день. Яркое солнце пригрело землю сада. Местами показавшаяся молодая травка, как и тоненькие прутики веток, почему-то тут же растущие молодой стройной березки и крыжовника, готовые вот-вот выпустить свежие листики, еле шевелились от порой набегавшего, благоухающего весенней свежестью нежного ветерка. Воздух звенел от пения жаворонка. Какая-то маленькая печушка с веселым чириканьем пролетела над самой головой Веры так близко, что обвеяла ее ветром своих крыльев. и, сев на куст смородины, не обращая на девочку никакого внимания, задрожав остреньким красноватым хвостиком, своим ярким тоненьким голоском, стала подпевать жаворонку. Вера как бы впервые почувствовала аромат весеннего воздуха. Оглядываясь вокруг, она новыми глазами смотрела на все окружающее. И эта березка, и смородина, и яркая нежная травка на бугре, и бусинки черных глаз поющей птички, и чистый, чуть прохладный ароматный воздух — все это вдруг оказалось для нее тоже новым, никогда не виданным и неощущаемым. И самую себя она чувствовала не той шалуньей девочкой, о которой часто вздыхала ее мать, думая, что будет с ней, когда она вырастет, а тоже другой, тоже новый, имеющий сейчас что-то общее со всей окружающей ее природой. Вера взглянула на небо. Там, по бескрайнему голубому пространству, пух облаков самой причудливой формы словно застыл на месте. Облака эти теперь казались Вере группой белоснежных ангелов, прислушивающихся к пению земли. У Верочки тоже вдруг что-то запело внутри. «Какая радость! Господи, как хорошо! Как хорошо все кругом!» — думала она, опустившись на колени. Она обняла ствол березы и прижалась к нему щекой. «Я люблю тебя, Господи! Люблю папу с мамой! Люблю всех-всех! Вот эту березку, траву, твоих птичек, облака и все-все на свете!» Если бы кто случайно зашел в сад и увидел плачущую и обнимающую дерево девочку, не мог бы он понять, что делается в ее душе. Охватившее ее блаженное чувство было подобно тому, которое она имела в церкви на Пасху за утренней. Но радость тогда не доходила до самой глубины сердца, до такого блаженного восторга, как сейчас. «Всюду может быть храм Божий», — вспомнила она, слышанные ею слова кого-то из взрослых. «Вот и здесь сейчас храм. Господи! Как хорошо, Господи!» — шептала Вера, не зная, что еще говорить от нахлынувшего чувства. Сколько так прошло времени, она не знала. Она не заметила, что стихли голоса детей, играющих на дворе, не слышала, что жаворонки давно перестали петь, не видела, что певшая в гимне печушка тоже куда-то улетела со своего куста. Восторг и пение продолжались у нее внутри, в ее собственном маленьком сердечке. Слезы лились из глаз, а губы шептали: «Господи, как хорошо! Господи, как я люблю тебя!»
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».